жизни есть и трудные минуты. Всякое бывает на пути, но как только обращаюсь к Богу, небо, вижу небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. На земле я только лишь прохожий, жду, встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Друг мой, если будет очень трудно, не забудь поднять ты взор твой ввысь, и Господь наполнит миром душу и наполнит небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой.
Братья и сестры, я очень благодарен Богу за наше драгоценное общение. И я не ошибся, когда я говорю, что оно драгоценное, потому что так говорит Писание. Как хорошо и приятно жить, братья, вместе. Это как драгоценный елей. Братья и сестры, это драгоценность, когда братья живут вместе, трудятся, объединяются для расширения Царства Божьего, преодолевает огромное расстояние. Я когда вот приехал сюда к вам, услышал, что один брат преодолел 500 километров, из них 90 километров проехал на Буране. Мы с братом из Молдавии, из южных краев, на улицу вышли, и там уже 40-градусный мороз, постояли минут 5 назад. Я думаю, как 90 километров можно по такому морозу ехать? Это надо сильно любить братьев, чтобы ради братьев 90 километров на Буране проехать. А вчера я был здесь, я услышал, что братья некоторые за 1300 километров приехали вот из Нового Уренгоя. А я брату говорю, ты можешь себе представить, 1300 километров – это между Кишиневом и Москвой. 1250 километров – Кишинев и Москва. Чтобы ваши братья из Кишинева ездили в Москву на 2 дня братского общения и возвращались бы назад. Он говорит, я себе такого не могу представить. И я себе такого представить не могу. А вот тут очевидно, вот видите, это же драгоценный елей, когда братьев как магнитом влечет друг к другу, когда братья собираются вместе, жертвуют Ведь же никто не свободен. У каждого из нас есть много поводов не приехать. Я помню, мы были на одном общении. Один брат на это общение ехал 5 суток на поезде. В один конец. 2 дня побыл на этом общении и 5 суток назад. 10 суток в дороге ради 2 общений с братьями. А в этом году у нас было в Курске общение. Одна семья Юдинцевых, старцы уже, старицы, она была секретарем святоросников, узников Серафима Анатольевна Юдинцева. Ее муж тоже много трудился по сбору информации в годы гонений. И вот они приехали на общение, ехали в один конец 7 суток. 7 суток туда и 7 суток обратно. 14 суток в пути ради 2-дневной конференции. Но, друзья, ради чего? Мы сами себя ничего не представляем. Не мы, а тот, кто в нас и среди нас является этой драгоценностью. Господь наш является драгоценностью для нас верующих. И Он производит в нас и хотение, и действия по своему изволению, и эти жертвы общительности. Бог в нас производит. Братья и сестры, эти жертвы, они угодны Господу. И я бы хотел бы сегодня продолжить ту тему, которая сегодня с утра была обозначена, о том, что Царство Божье подобно купцу, который, найдя жемчужину драгоценную, ради нее продал все, чтобы приобрести ее. И мы говорили, что этой драгоценной жемчужиной является церковь. Мы еще говорили о том, что сам Иисус Христос для нас, верующих, является драгоценностью. Братья и сестры, самое драгоценное, что мы с вами имеем в христианстве, это Христос. Это не литургия, не дома молитвы, не наша тысячелетняя история. И Лаодикийская церковь – это христианство без Христа, духовенство без Духа. Все там есть. И тысячелетняя история, и литургия, и богословские семинарии, и традиция, и пение, и праздники, и блестящие купола, и только Христа там нет. Ведь все стою у двери и стучу. Вот что такое христианство без Христа. Друзья, в чем была ценность Иерусалимского храма? В Богоприсутствии. Когда Бог приходил туда, иудеи молился, сознавал, что Бог слышит его молитвы. Но когда Христос сказал, все оставляется, дом ваш пуст. То есть без Бога, меня там нет, Богоприсутствия нет, друзья, храм никакой ценности не представляет. Не останется камня на камне. К сожалению, братья и сестры, спустя 2000 лет христианство превращается в такой же Иерусалимский храм христианства без Христа, когда все есть, и большие камни, и традиции, и история, и богословские всякие направления, и все есть, только Христа нет, Богоприсутствия. Об этом меньше всего заботятся, братья и сестры. А вот для нашего братства невозможно понять историю нашего братства, не поняв эту простую истину. Забота о Богоприсутствии в каждой церкви, в каждой общине. Для нас самой большой драгоценностью является не принадлежность к баптизму, не принадлежность к историческим баптистским корням. Мы не являемся отпрыском от этих исторических корней. Мы говорим, наш корень Христос, мы привились к этому корню по имени Христос, а не к 400-летней традиционной протестантской конфессии. Мы не от этих корней. Господь наш корень, если корень свят, то и ветви. И этот святой корень в нас производит эту потребность постоянно задумываться о том, чтобы святой освящался еще. Братья и сестры, какая еще у нас есть драгоценность? Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Братья и сестры, Иисус Христос является основанием в Сионе, основанием церкви, этим драгоценным основанием для фундамента церкви. Братья и сестры, вот это тоже очень ценно, что мы все, что не на Христе, все мимо. Все, что не на этом драгоценном камне, это все на песке. Все, что не на Христе, не к соединению со Христом, не во Христе и не от Христа, а по нашей фантазии, по нашим представлениям, любое новшество, которое мы вводим в церковь, не связанное, не исходящее от Христа, это все мимо, это все на песке. Как бы оно красиво не было обставлено, как бы это не было названо теология культуры или теология бизнеса, или социальное Евангелие, это все искоренится. Братья и сестры, как мы должны строить на этом драгоценном камне? Вот об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Братья и сестры, нам сегодня Писание завещает строить из драгоценных камней. На драгоценном камне строить не из сена, и соломы, и глины, а из драгоценных камней. Братья и сестры, что является строительством из драгоценных камней? Это очищение от греха, это освящение. Святой да освящается еще. Это независимость от мира. Это такой принцип, когда на первом месте Бог, на втором месте церковь, а потом семья. Не наоборот. Западная теология нам предлагает другую модель. Во-первых, Бог, потом семья, а потом церковь. Из драгоценных камней, братья и сестры, это когда есть неизменная верность Господу. Обстоятельства меняются, а мы с вами не меняемся. Драгоценные камни – это жертвенная любовь к Богу и к братьям, то есть дух заступничества. Господь говорит, что мы должны полагать души свои за братьев. Это наш с вами долг – заступаться за братьев. «Был в темнице, вы посетили меня». Не написано, что «был в темнице, вы освободили меня». Дело освобождения – это не наша компетенция. Мы не знаем, можем мы освободить человека или нет, но посетить мы должны. А уже освобождают Господь, Он знает сроки. Будешь страдать дней 10, Господь знает, сколько дней должна страдать церковь. Не 9 и не 11, а 10. Говорят, это 10 римских императоров. И точно, 10 римских императоров, гонителей закончились, пришел 11, который дал свободу. Господь знает, сколько должна страдать церковь. Но прийти и посетить – это наш с вами долг. Поставить свою подпись под ходатайством – это наш с вами долг. А не профессиональных адвокатов или юристов, которые должны, или межконфессиональных правозащитных центров, которые должны заступаться за наших братьев. Это наш с вами долг. Бог с нас взыщет. Бог с нас просит, как мы с вами полагали души свои за братьев. Я помню в годы гонений в Кишиневской церкви, когда бульдозером разрушили наш дом, где мы собирались на богослужение. Мы собирались под открытым небом и летом, и зимою. У нас ничего не было. Ставили палатку и тут же сносили. И вот мы писали ходатайство. А потом среди верующих появился ропот. А нужно ли ходатайствовать? Если Бог так допустил, на это Его воля, зачем ходатайствовать? Нужно терпеть. Христос был безгласен, как агнец пред стригущими его, а мы должны вот что-то писать, и что-то говорить, и подписывать. Вы знаете, вот группировка такая появилась с такими понятиями. Приехал в нашу церковь Евгений Никифорович Пушков, мы сказали: «Евгений Никифорович, вот мы заболели, у нас есть такая в церкви болезнь, есть такое разномыслие. Одни говорят, надо полагать души свои за братьев и писать, и ходатайствовать, а другие говорят, зачем, пусть они терпят, мы будем безмолвствовать». И он тогда сказал: «Братья и сестры, евангельская позиция – это такая. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Но если брата ударили по правой щеке, ты должен за него душу свою положить. Ты не должен брату своему говорить: брат, терпи, терпи, молча, неси. Нет. Если тебя, ты терпи молча, подставь другую щеку. А если брата, за него душу свою положи». Вот что такое евангельская позиция. Полагать души свои за братьев. Грех молчать, когда ближнего бьют. Надо за него душу свою полагать, как это делал племянник апостола Павла. Услышал, что заговорщики заклялись не есть, не пить, пока не убьют Павла. Он не молчал. Он пошел к тысяченачальнику, он рассказал. Он заступился. Тысяченачальник выделил специальную охрану. Он защитил жизнь своего брата во Христе. Братья и сестры, вот так надо полагать души свои за братьев. Дух заступничества – это дух самого Христа. Это Он за нас заступился. Это Он нас, в нас производит вот это желание заступаться за наших ближних. Я помню, когда Яков Григорьевич Скорняков был в Москве, в Люберцах арестован, в отделении милиции в Люберецке его привезли в Московскую область. И вслед за ним пришла молодежь: «Освободите нашего служителя». Начальник милиции вызывает Якова Григорьевича Скорнякова и говорит: «Ну надо же, какая у вас организация сильная». А Яков Григорьевич говорит начальнику милиции: «Начальник, вы не правы, у нас не организация, у нас организм. Бьют, кусают пальчик, а язык кричит. Бьют по пяткам, а язык кричит, потому что мы одно тело. Бьют наших братьев на юге, а на севере кричат. Бьют в Ташкенте, в Туркмении, а где-нибудь там на Чукотке кричат, потому что мы одно тело. Страдает ли один член, с ним страдает все тело. Вот мы не организация, мы организм, мы одно тело в Иисусе Христе. Братья и сестры, вот что такое драгоценные камни. Когда мы имеем напоены одним духом, все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьей, братья и сестры. И вот из таких драгоценных камней должна строиться на драгоценном фундаменте Церковь Иисуса Христа. Это и есть драгоценные камни любви жертвенной, заступнической. Вот о вере тоже есть такое слово, о том, что во втором послании Петра, принявшими с нами равно драгоценную веру. Почему она драгоценная, братья и сестры, вера? Потому что в первом послании Петра, в первой главе, 7 стихе написано, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота». Братья и сестры, когда мы просто веруем, что Бог есть, это еще не драгоценная вера. Надо веровать не только, что Он есть, но что и ищущим Его воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. У нас не односторонняя связь с Богом, у нас не как игра в одни ворота. Туда молимся, а слышит Он нас или не слышит. А кто его знает? Может, слышит, может, не слышит. Может, ответит, может, нет. Это неверие. Драгоценная вера имеет две стороны. Верить, что Бог есть, и обязательно вторая сторона. Ищущим Его воздает. У нас есть обратная связь. Бог, видя тайное, воздает явно. Он видит тайные мои мысли, намерения, мотивацию, сердечные помыслы, дела, какой я днем и ночью. Он, видя мое тайное, мое сердце, мою мотивацию, Он воздает. Только чем Он воздаст, это уже Его компетенция. Он знает, чем воздать. Или безмолвием воздать, или наказанием, или судами своими воздать, или ты обрела благоволение в очах моих. И благословением воздать. Он воздает. Он каждому молящемуся воздает. Только чем? Это другой вопрос. Я был этим летом вдохновлен одной историей одного отца. И эта история, она сильно меня вдохновила. Потому что у меня тоже есть некоторые проблемы с воспитанием детей. Мне Бог подарил 7 деток. Некоторые дети уже вошли в пору подросткового возраста. Я иногда говорю некоторым отцам, я только сейчас начинаю понимать, почему некоторые отцы так быстро седеют, когда их дети становятся подростками. И вот мне этот отец рассказал очень вдохновляющую историю. С одним сыном он быстро посидел. А этот сын однажды купил телевизор, ему было 15-16 лет, купил телевизор и занес в свою комнату. Как в моем доме может быть телевизор? Я тут хозяин и глава семьи. Я этот телевизор взял и вынес, выкинул его. На следующий короткий день или неделю, неважно, сколько времени прошло, он опять купил телевизор. И опять принес его домой, поставил в комнату и говорит, папа, если этот телевизор ты вынесешь, ты вместе с этим телевизором выкинешь и меня из дому. Моей ноги больше в этом доме не будет. И я понял, что мой сын повзрослел. И я понял, что вот он в твоей руке, а ты для него сделать ничего не можешь. В воскресенье захожу в его комнату перед собранием воскресенья. А он мне говорит, а он лежит в постели, говорит, папа, закрой дверь с той стороны. И я понял, что он больше и на собрание ходить не намерен. И я закрыл дверь с той стороны. Я закрыл дверь с той стороны и стал молиться Богу. Господи, мои возможности закончились. Но там, где кончаются мои возможности, там начинаются Твои возможности. Я прошу, Господи, вот я Тебя сейчас прошу о моем сыне, который по ту сторону двери меня изгнал из своей комнаты и не хочет меня больше слушать. Ты повлияй на его сердце. Ты найди к нему человека, из уст которого он услышит. Ты поговори к нему, он меня уже слушать не хочет. И я не могу больше достучаться до него. Говорит, я так за закрытой дверью каждое воскресенье молился, поднимал руки к небу, молился о моем сыне. Мы уходили на собрание, он оставался дома. Однажды сын уехал со своими друзьями куда-то повеселиться с молодежной компанией. Они остановились в какой-то гостинице европейской. А в этой же гостинице остановилась группа миссионеров, тоже христианская молодежь, вместе с одним миссионером. И они, молодежь с молодежью, стали общаться. И этот миссионер нашел пути к сердцу вот этих молодых людей. Он стал с ними беседовать, и этот сын его покаялся в этой гостинице. Он вернулся домой, он упал, говорит, ко мне в ноги, говорит: «Папа, прости». Он попросил прощения, он вынес телевизор, эти все фильмы, DVD, он все своими руками освободил, очистил свою комнату, принял крещение, говорит: «Он сейчас у меня миссионер в мусульманской стране, и он много раз, жизнь его была в опасности, и он рисковал своей жизнью, и, говорит, этот сын приносит мне больше всего радости». Мы имеем, братья и сестры, с вами драгоценную веру. Мы имеем дело с Богом воздающим, который приходит и в огненную печь, и подкрепляет страдающих, и стоит у изголовья возле тюремных нар. Он слышит наши стоны, наши молитвы, и все уповающие на Него, они получают подкрепление. Бог знает пределы наших возможностей. Он слышит наш ропот. Он все знает, друзья, и Он на нас не возлагает креста, который не по силе нам или не соразмерен нашим плечам. Братья и сестры, и как прекрасно сознавать, что на этом драгоценном камне, который лежит в основании церкви, есть такие драгоценные души, которые строят из драгоценных камней, из этой драгоценной веры, жертвенной заступнической любви, посвященности Богу. Хотелось бы привести некоторые примеры, которые, надеюсь, что они укрепляют и в нашу общую веру, и послужат нам некоторым вдохновением. Историю нужно знать, друзья, для того, чтобы укрепляться верой. Написано: «Вспоминайте прежние дни ваши, чтобы не потерять упование». То есть история должна работать на наше укрепление нашего упования и нашей веры. Когда мы видим, как шли и как Бог воздавал, то эти нас примеры должны вдохновлять. Друзья, в нашей истории был такой муж веры, как Пашков. По богатству он был четвертым в России дворянин. Он имел поместье во многих губерниях России. У него были на Урале заводы. У него были многие сотни плодородных земель на Кавказе. У него были особняки в Петербурге, в Москве, в Новгороде, в других местах. И вы знаете, когда Господь коснулся его, когда он приобрел эту драгоценную веру и полюбил драгоценного Господа, он организовал и благотворительную столовую, где за одну копейку можно было получить горячий обед и еще в подарок Евангелие получить. Каждый студент мог там пообедать за одну копейку. Он много раздавал Евангелие в тюрьмах, благовестием занимался, он организовал духовно-нравственного чтения печатный орган, издал несколько миллионов брошюр и книг, и трактатов для безвозмездной раздачи христианского содержания. Эти брошюры разошлись до самых окраин Российской империи. Он много служил Богу, в его особняках проходили богослужения. Более того, наши братья Павлов, Каргель, Рябошапка и другие братья писали ему письма, чтобы он помог им в строительстве домов молитв. И он помогал, он строил дома молитвы везде, где такие просьбы поступали к нему. В 84 году император по наущению Священного Синода поставил перед ним ультиматум, выбор. Либо ты закрываешь все богослужения в своих дворцах, и ты отказываешься от финансирования миссионеров, либо ты должен покинуть Россию. Ему была предложена расписка. По первому варианту уже был приготовлен бланк. У нас ксерокопия этого бланка имеется. Она хранится и сегодня в архиве в департаменте полиции. И там подпись отсутствует. Он когда прочитал, ознакомился, что от него требуется изгнать верующих из своих особняков, что он должен пообещать, что прекратит содержать миссионеров, он отказался подписывать, тогда ему дали 24 часа, чтобы он покинул пределы Российской империи. За 24 часа он собрал вещи на одной-двух подводах. А представляете, сколько у него было вещей, если только в Петербурге у него было четырехэтажное здание с двумя подъездами. Сколько нужно было подвод, чтобы все свое увезти? Нет, он все свое поместил на одну-две подводы. И со своими детьми покинул Россию. Ему было сказано, что если мы узнаем, что вы из-за границы продолжаете финансировать сектантские образования, мы наложим арест на всю вашу недвижимость в России. Все ваши заводы, земли, дворцы, особняки, все будет арестовано. Если мы узнаем, что вы продолжаете поддерживать сектантство. Он прибыл в Англию и продолжал помогать братьям. Он его связником, доверенным лицом среди русского братства был Иван Вениаминович Каргель, который был курьером между русским братством и Пашковым. Он приезжал к нему во Францию с письмами от братьев, где нужно помогать узникам, где содержать надо миссионеров, где дома молитвы надо строить. И он каждое заявление подписывал. Вот, ну, где взять деньги, он им объяснял. Дело в том, что в каждом имении у него был управляющий. И каждый управляющий имение его, он постоянно ему отчитывался ежегодные отчеты, как они управляют имениями в России. И когда он видел, что нужды у братьев в России возрастают, гонимых стало много, он стал продавать свои имения. И деньги, вырученные от продажи имения, он через Каргеля направлял в те места, куда он считал нужным, чтобы дело Божие поддерживать. Братья и сестры, только на одном, значит, в миссионерском отделе под руководством Павлова и Василия Гуревича он содержал 500 миссионеров. 500 братьев были на его содержании. Так он имения свои продал. И когда пришла революция, у него уже имений в России не было, отнимать было нечего, потому что он все деньги конвертировал в дело Божие, в Царствие Божие. Те, кто для себя жили, для себя берегли, у всех все отняли, все равно не сохранилось, да? А он ничего не потерял, братья и сестры. Он все вложил в небесную валюту, в небесный банк. Он там себе собрал сокровища на небесах. Он братство любил делом и истиной. И все, что Господь ему послал, все возможности, все ресурсы, он все доконвертировал в дело Божие. Вот у меня есть письма, ему пишут из Могилевской губернии, из Белоруссии, да, территории современной Белоруссии, братья, о том, что наши хаты сожгли огнем. Мы остались без крова. Ну, ревнители православной церкви сожгли их хаты. И они просят его, чтобы он дал им возможность временно устроиться на его землях. Он выделил этим братьям гонимым, которые ради Христа все потеряли, у них ничего не осталось. Они души свои спасли бегством, выделил им 100 гектаров земли и сказал: «Стройтесь». Это наше братство Христово, это наша общая история с вами. Мы являемся преемниками верных мужей всех поколений на протяжении всех 2000 лет. И когда мы об этом вспоминаем, как они строили, я всегда задаю вопрос: Господи, а как я строю? А как мы с вами должны строить в 21-м столетии? Век компьютеров, век электроны, братья и сестры, так же, чтобы иметь драгоценную веру, чтобы на первом месте был Бог, потом церковь, а потом семья, чтобы иметь посвященность Богу, чтобы идти путем освящения, святой освящается еще, чтобы изгонять грех из своей жизни, чтобы Бога присутствие было в нас всегда обеспечено, чтобы Бог присутствовал и мог слышать наши молитвы. И вот такое домостроительство Господь будет благословлять. Еще об одном живом камне, таком драгоценном камне хочу рассказать. В городе Бресте был такой пресвитер Вильчинский Владимир Александрович. Ну, а Брестская церковь в 70-е и 80-е годы тоже испытала большое давление. Там тоже было немало испытаний, и там тоже братьев-служителей склоняли к автономной регистрации, и эта легализация была предложена на условиях исполнения греховного антиевангельского законодательства религиозных культов. И тогда арестовали Галину Вильчинскую. Она была в детском христианском лагере воспитателем. Павла Тимофеевича Рытикова, Володю Рытикова, Галю Вильчинскую, осудили их на некоторые сроки, освободилась она через, когда отбыла свой срок заключения, вернулась в семью. Побыла месяц в семье, уехала на Дальний Восток. Ей подкинули 2 коробка с наркотиками. И при досмотре вещей эти 2 коробка с наркотиками находят. И тут же ее увозят в следственный изолятор. Предъявляют ей обвинение о том, что она перевозила наркотики. Она этих наркотиков, конечно, понятно, и видеть никогда не видела. И говорит: моих отпечатков пальцев там нет, это все ваша работа. поместили в следственный изолятор. А дело в том, что имеют право 15 суток держать, не предъявляя обвинения. Через 15 суток могут человека отпустить или, наоборот, перевести уже в тюрьму. И на 15-е сутки вызывают ее отца Владимира Андреевича, пресвитера церкви в Бресте, работники КГБ, и говорят: «У тебя что, отцовских чувств нет? Что у тебя вместо сердца камень? Зарегистрируй церковь, и завтра же твоя дочка будет на свободе». Он понял, что дочь его взяли в заложники для того, чтобы он изменил курс церкви, чтобы он ушел с узкого пути. Братья и сестры, когда детей берут в заложники, это намного больнее, чем когда тебя лично бьют. Да? «Завтра же твоя дочка будет на свободе. Зарегистрируй церковь». И он сказал твердое «нет». Знаете, у него быстро сердце заболело. По сей день у него настолько больное сердце, что он даже на нашу конференцию летом не мог приехать в Курск. А, братья и сестры, почему сердце заболело? Потому что это надо было все пережить. Понимаете? Это все надо было как отцу пережить. Он же все-таки остается отцом своих детей. И это было все нелегко, братья и сестры, переживать. И нелегко было выстаивать. Но это и есть драгоценная вера. Когда он, как муж Божий, как священник, как служитель, не пошел на это лавирование, на этот компромисс и заигрывание с внешними ради этих временных удобств. И никто бы не узнал бы об этом разговоре, если он пришел бы в церковь и стал бы библейски обосновывать братья и сестры, стал бы склонять, и наверняка у него получилось бы, как у способного пресвитера, склонить своих послушных овец на греховные пути. Но этим путями он не пошел, братья и сестры. И мы радуемся, что такие драгоценные камни, такой у нас прекрасный опыт. Нам не стыдно за наших братьев, нам не стыдно за наших служителей, за этих простых мужичков, не бакалавров и не магистров и не докторов богословия, но у которых была такая посвященность Богу и такая осмысленная верность Богу. Они выстояли, выстрадали, и нам сегодня не стыдно получать от их рук благословение. Это действительно руки чистые, без гнева и сомнения. Братья и сестры, еще хотелось бы один пример привести из жизни Ивана Яковлевича Антонова. Я был у него в поселке Тея, в ссылке, когда он отбывал там ссылку последний раз, последний срок, в 80-х годах. Мы там провели у него ссылки 10 дней. И он мне там рассказал, как он последний раз был осужден. И вот за месяц или полтора до выхода на пенсию его осудили за тунеядство. И когда его за это осудили в Кировограде на 10 лет, 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. В 60-летнем возрасте 5 лагерей и 5 ссылки. И он в последнем слове процитировал стихотворение: «Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как тучка в небе, одиноким странником, и не иметь друзей. Приятно только жертва неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная здесь, на земном пути». Когда он говорил этот стих, судья вытирает слезы, судебные заседатели достали платочки. Он закончил слово, судья говорит: «Иван Яковлевич, дайте мне это стихотворение на память». Он уходил в узы несломленные, с упованием на Бога, с этой драгоценной верою. Этот 60-летний старец отбыл в узах 22 года, но не уступил. Остался вот этим драгоценным камнем, на этом драгоценном основании. Братья и сестры, нам не стыдно за этих старцев. Они сохранили для нас этот пример посвященности. Они более всего в своей жизни дорожили этим Богоприсутствием, чтобы Господь мог слышать их молитвы. Хотел бы сказать, что этими драгоценными камнями являются не только братья, но и сестры. Я хотел бы привести вам только два примера. А сестры, которые работают в редакции «Вестника истины». Мы их имен не знаем, фамилии не знаем, нигде их имени не было в колонке главного редактора. Мы не знаем, но мы плоды их верности, посвященности видим. Когда я смотрю на жизнь этих сестер, я так думаю, вот на их жизни видно точное исполнение слова Господня, где написано о том, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Они для драгоценного своего возлюбленного Господа, вот всю свою юность, всю свою жизнь, все 45 лет своей жизни посвятили на алтарь, положили, жизнь прошла, они уж ходили молодыми, были сестрами. Сегодня им уже за 60, седые головы, но они не жалеют ни об одном дне своей жизни. Если они будут вам рассказывать, где они печатали, и как они скитались, и каких, сколько только квартир, и домов, и чердаков, и подвалов они не поменяли, сколько было опасностей в их жизни, но они никогда не пожалели, что их жизнь сложилась именно так. Им Господь дал детей, это все наше братство, воспитывать. Все наше братство, это все их дети духовные, которых они окармливают, печатая статьи, редактируя материалы, чтобы пища у нас была вовремя, и чтобы все наши дети получали здравую пищу. Прекрасно, что и сегодня есть люди, которые в юности угождают не своему желудку, не своей моде, не своим прихотям, не своим похотям плоти, они угождают Господу. У них есть хороший навык угождения Богу, есть такая серьезность в юности посвятить свою жизнь Богу и служить для Бога. И сегодня и такие вот драгоценные, посвященные Богу души, они продвигают дело Божие вперед. В Горьковской области в годы гонений еще поехал туда, чтобы взять интервью у Мазурина Николая Семеновича. Тогда я первый раз в жизни с ним встретился. Но мне было уже рассказано о нем, что это необычный служитель в нашем братстве, что этот человек 30 раз был в вузах, 30 раз по 15 суток. И он прекрасный штукатур. И власти тоже об этом знали. И поэтому, когда его арестовывали, сначала в одно отделение милиции его привезут, он все отделение милиции за 15 суток отштукатурит. Потом его везут в другое отделение милиции, там тоже нужен штукатур. И вот как только придет на собрание, сразу ищут Мазурина и в очередное отделение милиции, где для него уже заказан мастерок. И вот он меня пригласил к себе на собрание. Это был середина 80-х годов. Собрание было в бревенчатом доме. Маленький домик, ну, как в то время проходило, ну, в частных домах верующих, теснота, так, кафедра, скромненькое место, даже и кафедры в то время не было, а вот так, столик и все. Я смотрю в этой тесноте рождественского собрания, вдруг люди расступаются, и кто-то там ползет, кто-то пробирается к тому месту, где братья. Женщина без двух ног, без двух ног. И вот на таких деревяшках специально отталкивается от пола и пробирается, а тут уже, оказывается, место для нее уже приготовлено. Во время собрания я внимательно слушал ее молитву и обратил внимание, что очень назидательная духовная молитва, очень назидательная. Кончилось собрание, мы стоим на остановке, ждем автобус, смотрю, братья на саночках ее повезли домой. Ей лет-то примерно 45, как мне показалось, 45-50 лет. Она жила в доме, где мать была колдуньей, и вот она с 5-летнего возраста уже имела общение с бесами. Этот бес к ней каждую ночь приходил, и когда 18 лет ей исполнилось, в день рождения этот бес повлек ее за собой и говорит: «Ложись». Она легла на железнодорожные пути, и поезд прошел, отняв у нее две ноги. В день рождения она оказалась в реанимации, ее спасли жизнь, она осталась жива, но поняла, что кому она сейчас такая нужна будет? Сатана пришел украсть, убить и погубить. И она решила на себя руки наложить. Кому я такая нужна? В депрессии. Когда она приехала, уже ее выписали из больницы, она искала яд, чтобы закончить эти мучения, жизнь, все. Мать колдунья дома ворожит, известная к ней приходит там на сеансы. И в это время христианская молодежь ходила от дома к дому, от улицы к улице, для того, чтобы звать на Пасху, на пасхальное служение. Везде возвещали о том, что Господь воскрес, свидетельствовали о Господе, о силе крови Иисуса Христа. Пригласили ее на собрание, выслушали ее историю, сказали, что противостань дьяволу твердой верой, он убежит от тебя, Господь сильнее. Она поверила. Побыла на собрании, покаялась, заявила на крещение. Ей шили специальный халат такой, как мешочек такой снизу, что был подшит. На руках ее братья занесли воду, она приняла крещение. И она стала очень ревностной христианкой. Она очень много переписывалась с узниками, писала узникам письма. И я когда к ней в дом пришел, потом, чтобы с ней лично еще побеседовать, я видел эти стопки писем от узников. Она их утешала, вдохновляла, ободряла. Как помните, в свое время Янафан пришел к Давиду, написано, и укрепил его упованием на Бога. Она знала размеры обуви всех детей в многодетных семьях в своей церкви. Там было много многодетных семей. И она зимними вечерами шила им всем, вязала носочки. Она всех обшивала, друзья. А еще у нее была инвалидная машина, двухместная такая, инвалидка. И она на этой инвалидке пресвитера возила с вечерей Господним ко всем больным, потому что это была единственная машина в их церкви. И она развозила пресвитера с вечерей Господней. И мне столько они говорили доброго. Я тогда подумал, вот есть люди в наших церквах, у которых и руки, и ноги есть, но они всю жизнь стоят праздно и говорят, нас никто не нанял, нам никакого поручения никто не дал, мы нас не оценили, мы поэтому в стороне, нас не поставили посреди и не сказали, с сегодняшнего дня, сестра или брат, у тебя такое-то служение. А есть такие люди, которые без двух ног, но они, горя любовью к Богу, угождая Богу, а не себе, они горят любовью, они сами себе находят, они ревностны ко всякому доброму делу, у них жизнь кипит, понимаете, как плодоносная ветвь, приносит плод для Бога. И тогда я подумал, вот эта сестра Вера осудит всех бездельников. Как помните, верою Ной своей осудил весь мир. Он осудит всех своих современников. Кто-то придет, Господь спросит, как ты прожил жизнь, а ты скажешь, меня никто не нанял. А Господь поставит эту сестру Веру на судилище Христом, скажет, она могла приносить мне плод, а ты всю жизнь простоял праздно. И вот жизнь этого ревностной христианки осудит все беспечное христианство. Я восхищаюсь, что у нас и сегодня есть вот эти драгоценные камни, положенные на драгоценный камень, имя которому Христос. И они устрояют из себя этот дом духовный, священство святое. И пусть, братья и сестры, эти примеры нас вдохновят, чтобы мы также ревностно служили Богу. А мы сейчас споем с вами, а потом перейдем уже, наверное, к просмотру некоторых слайдов.